По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит Москва Бот». И сегодня у меня в гостях интересный собеседник. Знаете, я решил постараться чередовать вот таких гостей из мира медицины и спорта и людей, которые могут поделиться как-то интересно своим личным опытом. И вот у нас сегодня заявленная тема «Рождение». Рожденный быть худым. Я передаю отдельный привет тем, кто смотрит наши трансляции во ВКонтакте и на других площадках, потому что вы можете увидеть моего гостя, и вы поймете, почему моя бабушка бы всплакнула, если бы его встретила. А мой гость — это Саркис Григорян, инноватор, автор образовательных программ, предприниматель, а еще невероятно спортивный и стройный человек. И вот, собственно говоря, про то, является ли это таким даром Божьим или проклятием, как бы моя бабушка решила, мы с Саркисом поговорим и как с человеком, и как с пароходом, в смысле с экспертом из мира науки. Саркис, здравствуй.
Здравствуй, Илья.
Ну вот, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
Мне 39 лет.
Какой у тебя рост?
1,80 м.
Какой у тебя вес?
Сейчас, наверное, где-то килограммов 72.
Кошмар. И как тебе это удается?
Ты знаешь, я ничего не делаю для этого.
Вот, ты тот приятель, про которого все говорят, у меня есть друг, который ест и не толстеет,
нет,
да?
А я...
ты этот парень.
Нет, я не тот парень, так. Потому что я немного ем. Ага. То есть у меня, я не знаю, как это случилось, может быть, само собой, но, во-первых, в какой-то момент я понял, что если я немножко голодный, то у меня лучше работает голова.
Ага.
И были моменты, когда мне приходилось очень долго и усердно работать, именно умственных много задач, ага, решать. Я заметил, во-первых, что как бы когда я ем, то потом у меня выпадает где-то часа полтора-два, я вообще ничего не могу поделать. Вот.
То есть ты на себе опробовал вот эту правильность поговорки в плане учения: держи брюхо в голоде, значит, голову в холоде, ноги в тепле, да?
Да, это. То есть я просто немного ем, я иногда могу за день один раз поесть, ну, чаще я ем, конечно, 2-3, как обычно, но я немного ем. То есть,
Ты понимаешь, что если это изменится, то изменится и твоя конституция?
Да, и такие были, вот там момент учебы в школе Сколково, это где-то был там, не знаю, 13-й год, я просто помню, когда там...
Да, кстати, наш гость сегодняшний, он еще и официальный ментор школы Сколково, сертифицированный. Да. Правда, что это такое, я думаю, нам потом расскажем.
Расскажу, вот. И был момент, когда мы там на кампусе, и это, то есть, грубо говоря, ты особо много ничего не делаешь, там все на месте, ешь, и я просто помню, как я прихожу, сажусь на лекцию, у меня на брюках, прошу прощения, отрывается верхняя пуговица. Я иду на перемене, переодеваюсь в другой костюм, прихожу, сажусь, у меня отрывается вторая пуговица. Я иду взвешиваться, и там на тот момент обычно я весил там где-то 65 килограмм. 65-67, да-да-да, я всегда был худой. Ага. Вот, а я тогда весил, там я посмотрел, типа 76 или что, 77, что-то такое, что никогда у меня такого веса не было.
Ну, то есть вот у тебя прибавление там на 10 килограммов, да, в твоей жизни было,
было,
да?
Было, да-да. Ну, у меня папа с животом, у меня мама достаточно большая, я в смысле вижу, чем это может кончиться, и...
Слушай, а вот как человек с научным опытом описания, да, и таким научным взглядом на мир, а ты можешь быстро вот себя просканировать, проанализировать, вот как жизнь меняется с добавлением лишних килограммов, новых килограммов, давайте так, не лишних, а новых. Вот ты тебя как-то... Потому что ты же потом все-таки что-то изменил и вернулся в более-менее привычные для себя контуры.
Да. Угу. И на минус 10 килограммов ушло 2 недели.
Ого. Это, но ты же еще спортом
занимался. Я усиленно бегал, да, вместо обеда. Бег вместо обеда, я это называл. Вот, и... Ну, это был первый раз и единственный, когда я прям сгонял. Вот. Но для меня как бы... Мне 39, но для меня не составляет проблемы сейчас взять и подняться в быстром темпе на 15 этаж. Ну, как бы, для меня не составляет проблемы встать и вот сейчас пробежать просто полумарафон в любой обуви там, да, и выбежать его там из полтора часа.
Да ладно? Да. Ты ничего себе, да. Это круто.
То есть, часть из этого, конечно, это то, что у меня просто как бы природой дано, и я начал это развивать, потому что я долгое время это не развивал. Вот, но часть из этого это действительно то, что ты следишь. То есть я не ем, я не пью вот эти все газировки, в смысле, вообще, как бы, да. Вру изредка в коктейлях.
Есть набор табу, да, каких-то для тебя.
Да. Да, то есть я не ем весь вот этот junk food. Да, я могу раз там в полгода прийти в Макдональдс, когда именно захочется гадости, или раз там в год прям вот спрайта захотелось вкус, как в детстве. Да, я могу просто взять, выпить именно для вкуса, но я не ем. То есть для меня это там попить колу, для меня нет такого понятия вообще. И это с детства, и, наверное, кстати, спасибо родителям. То есть они как-то приучили. Вот, и то есть для меня вот кола, для меня ее вообще нет в рационе. Никаких
так,
таких
ну,
вещей
давай,
тоже
значит,
нет.
Давай, значит, первое, какой-то разумный, ну, назовем это контроль питания.
Сахара, даже, в первую очередь.
Сахара.
Да, угу. Да, да.
Хорошо.
В первую очередь разумный контроль сахара.
Второе, это, видимо, физическая активность.
Да.
Вот ты упомянул, что у тебя был опыт пробегать полумарафон. Давай подробнее.
И марафон был.
Да, то есть ты у нас прям один, что, да. Как бы бегун?
У меня очень интересная история. Я, наверное, в этом плане правильный гость для того, чтобы кто-то посмотрел, как бы, да. Я был самый маленький по возрасту в классе и второй по росту с конца. Ниже меня был только Илюша Шестов, который был совсем-совсем маленький. То есть во всех школьных играх, во всех соревнованиях никогда я нигде не участвовал. Ну, в смысле, меня не брали, потому что я был самый маленький. И спорт вообще, как бы, я считал, не моя история. И где-то в 12-м, что ли, лет, там, 13-м, ну, то есть мне уже 30 лет, мне понравилась одна девушка, она, значит, занималась тем, что делала беговые клубы, и она очень долгое время проводила в беговых клубах.
Я думаю, что если мы даже сильно захотим, мы можем попробовать угадать, что это была за девушка.
Да,
не так много девушек в Москве учреждали беговые клубы, но не будем отвлекаться.
Да, но в итоге, в общем, мы остались прекрасными друзьями, и я начал бегать. То есть, да, я начал бегать в 30 лет, вот, чтобы понимать.
Ага.
Вот. И до этого никакой вообще активности у меня не было.
То есть, систематической?
Да, вообще никакой, в смысле. Не тоже систематической, вообще никакой.
Ну, на уроки физкультуры ты в школе ходил?
На уроки физкультуры была, вот, да. В смысле, я сам, например, активный, подвижный, мне нравится ходить, для меня там пройти там 10 километров тоже не проблема, мне это нравится, но вот как спорта не было. А когда появился спорт, это вообще другая история началась, как бы, и здесь, я думаю, там, у тебя еще есть, значит, вопросы, но...
Нет, тогда давай расскажи.
Это совершенно то есть это мне очень много
сейчас, извините, да. Мне приходится часто слышать о том, что, ну, вот люди признаются, мы идем там, в фитнес-клуб, мы начинаем выходить на пробежки там, после 30, только потому, что нам это советует там, врач-терапевт. Вот, я это делаю, как принимаю какой-нибудь порошок по расписанию, но меня это вообще не радует, и даже не пытайтесь со мной начинать говорить о том, что у этого может быть какое-то измерение удовольствия. Вот я с этим как бы сталкиваюсь. А ты говоришь, я после 30, значит, это для себя открыл, и у тебя прям глазки сейчас заблестели, что что-то ты вынес для себя, кроме хороших анализов. Ну, вот расскажи, пожалуйста.
Смотри, Илья, мы же понимаем, что все люди разные. И есть те, кому, ну, просто вот прям, ну, им они действительно через силу это делают, или просто они не нашли нормальных тренеров. Ну, делайте через силу, окей, лекарства обычно невкусные. Но для тех, кто как-то по-другому на это смотрел, я увидел в этом другое. Во-первых, я начал там тренироваться, там в основном были девушки в этом там, в беговом клубе, и как бы это... я был начинающий, парней было меньше, и то есть и вся вот эта вот, я как называю...
Да, кстати, это отдельный аргумент, я периодически про него говорю. Мужчины, если вы хотите познакомиться с здоровыми, умными, значит, женщинами, начинайте заниматься своим здоровьем, потому что вот они там, все там.
А как прекрасные формы впереди идущие бегуньи помогают тебе бежать на марафоне или полумарафоне. Шутка. Ну, в общем, отдельный момент. И первое, что я увидел, для меня это было, знаешь, я научился снисхождению. Я до этого был очень грубый. Я научился в спорте, в первую очередь, снисхождению, когда я увидел, что есть люди, которые очень сильно стараются, наверное, больше, чем я, но у них получается хуже. И я, в смысле, я вижу, что они правда стараются, они прям убиваются, но у них получается хуже. И это меня первый раз в жизни научило снисхождению. Я достаточно грубый и резкий человек, но вот это для меня тогда вот было прям... Mm-hmm. Я понял, что это было что-то вот такое мощное. Да? А после, там, когда вот... Что еще очень важно, что, наверное, ну, это в циклических видах спорта, я не знаю, как это работает в зале, у меня не было, но на длительные пробежки мы очень редко, и это даже не знаю, насколько физический вопрос, это скорее ментальный, в нашем мире очень, мы все время перегружены, мы очень редко остаемся, ну, когда вы без телефона 2 часа последний раз были, не во сне, в смысле, не в душе, не в постели, а... И здесь, вот у меня как обычно бывает, то есть ты бежишь, я бегаю без музыки, потому что это вредно для того, чтобы чувствовать свое тело. Ты бежишь, и ты сам с собой, у тебя нет входящих источников информации, кроме как ты смотришь, там, не знаю, лес-парк, и ты начинаешь думать о том, что у тебя все есть в голове, да, давай назовем это условно в оперативной памяти. И где-то к километру 12-15 обычно ты все это передумываешь. Ну, вот у меня, по крайней мере. Может быть, у кого-то и к 10-му, может, у кого-то к 20-му. В марафоне совсем немножко другое.
Кеннет Купер говорил про 5-й километр, 5-й, 6-й. Ну, когда он это писал, не было еще интернета в том виде, в котором он
есть. Да. У кого как. И ты в какой-то момент понимаешь, что, во-первых, ты все передумал, и у тебя просто мозг такой чистый, спокойный, и... Вот это, вот, знаешь, твоя пробежка, она тебе дает не только физические, как бы, да, ты такой, ты бодренький, ты прям, о, ты готов, как, знаешь, как там после бани. И у тебя еще и голова чистая, ты, в смысле, готов воспринимать новые мысли, у тебя свои мысли какие-то новые появляются, да, безотносительно того, что было. И это очень здорово.
В советских оздоровительных книжках это называлось динамическая медитация. Вот я как бы обнаружил там этот термин.
Не слышал такой термин, очень интересно.
Да, динамическая медитация. Да, очень интересно. Причем там даже говорили, что это, ну, скажем так, следующий этап после медитации пассивной. Потому что медитация пассивная, когда вот мы просто сидим там, слушаем свое дыхание и проваливаемся как раз во всякие там фантазии, воображения и т.д. А вот динамическая медитация – это как раз возможность свои мысли соотнести с ритмом сердца, дыханием, вот активностью физической. Да, я... Причем самое интересное, что это немного другой эффект, чем эндорфиновый приход.
Да, вот эндорфиновый приход. Runner's high это другая вообще история.
Это одна история, а это немножко другая. Вот нам пишут: физкульт, привет, Илья, добрый вечер, смотрю и слушаю вас. Какой счастливчик ваш гость. Ну, если смотрите, видимо, еще и красавчик. Да, мало ест и держит нормальный вес. Ну, вот, Ник, смотрите, мы, собственно, с Саркисом-то сегодня и встретились, чтобы, ну, не просто его похвалить, а пытаться вот как бы код Григоряна для себя как бы обозначить и обнаружить. Хорошо, ну, я услышал тебя как опытного человека, искреннего и внимательного к себе. А вот теперь все то же самое можно как-то попробовать поставить на научные рельсы, поскольку вот ты, с одной стороны, новатор, с другой стороны, я вот честно признаюсь, я говорил тебе до эфира, скажу сейчас, я читаю твой канал в Телеграме про новости науки, и это один из таких как бы важных для меня источников информации по всему тому, что происходит вот в сфере технологий. Вот скажи, пожалуйста, технологии нас от ожирения спасут в какой-то момент? Потому что вот мне приходится периодически читать обещания, что вот сейчас нам, значит, там еду упакуют в таблетки, будут всем выдавать ровно столько, сколько нужно, мы там перестанем толстеть. Или, значит, там с помощью каких-то операций что-нибудь там изменят обмен веществ и так далее и тому подобное. Вот наука нас спасет в этой ситуации?
Знаешь, наверное, ответ на этот вопрос будет ровно таким же, как ответ на вопрос, а что сильнее, технологии или глубина человеческих слабостей?
Я никогда себе такой вопрос не задавал.
Ну вот просто, да, для того, чтобы понимать, насколько нас могут спасти технологии, это вот такой же вопрос, да, мы как... Мы можем там, да, представить будущее, где я себе поставлю там, да, пошучу, кевларовую печень для чего? Для того, чтобы больше выпить. Это одна история, да. А если у меня есть какие-то предрасположенности каким-то негативным дальнейшим последствиям для здоровья, это другая история, да. И в вопросе там выявления предрасположенности сейчас очень сильно наука вперед шагнула.
А, то есть мы научились отслеживать какие-то врожденные дефекты, скажем так, и корректировать это, особенно если вот вовремя был мониторинг, но мы не в состоянии поставить барьер на пути человеческих страстей, скажем так, да?
Конечно. Конечно, мы не в состоянии поставить барьер на пути человеческих
страстей. Потому что вот мне приходилось слышать, что там и после бариатрической операции у некоторых людей обратно растягиваются желудки, чего, в принципе, быть не должно. Но они настолько настойчивые, да, что им, да, это удается.
Здесь в этом-то проблема, что мы же боремся не с какой-то там, знаешь, болезнью в плане, как микроорганизм какой-то, вот он где-то там паразитирует, мы там не дали ему там размножаться или не дали ему питаться, и он умер. Нет, мы же боремся, да, это, с внутренними демонами, да, то есть это как с алкоголем, там, как с наркотиками, как с любыми вещами, что сладкое, что... Оно ничем не хуже. Я вижу, как у меня собака ведет, которой ей нельзя сладкое, я иногда ее балую, я вижу, как она себя ведет после сладкого, там, маленького кусочка мороженого. Ну, то есть, при этом это вот организм, который как бы ему это обычно не дается. Видно эту реакцию. Сахар очень опасен. Его же очень мало так вообще вот у нас в природе было, как бы, да, и что делать, когда нужно кормить огромное количество населения? Вот, пожалуйста, там, да, углеводы и вперед. И вот всех накормили углеводами.
Да, это очень интересно, что я вот немножко изучал вопрос про, например, пресловутую калорийность. Да, и оказывается, что на производствах калорийность продуктов подсчитывается по таблицам, а данные в этих таблицах, значит, были получены, ну, реально, практически там 100 лет назад. Да. Там, причем там дегидрировали курицу, сжигали, смотрели, сколько она выделяет тепла. Да, да, да. Ну, если даже просто посмотреть на породы собак, как они изменились за там последние 100 лет, то же самое произошло там и с теми же самыми курами. Поэтому абсолютно гарантировать то, что калорийность нынешней курицы, она каким-то образом равна тому, что было раньше, как бы, ну, невозможно. И когда я начал задаваться вопросом, я говорю, а почему это не перепроверят? Ну почему? Есть же там возможность. А оказывается, что это один из фундаментальных столпов, на котором основывается международная торговля.
Да.
Вот, потому да, что, да. То есть там, условно говоря, там будет у тебя плюс или минус какие-нибудь полкило производителей и продавцов еды, это вообще не волнует, а вот каким-то образом соотнести, ну, вот по общим, значит, этим самым, это вот как мы тоже там с тобой вскользь говорили, что сейчас у нас в авиации главная проблема может оказаться не столько отсутствие запчастей, сколько идентичная нумерация, это самое. И вот здесь то же самое, что если каждая страна будет самостоятельно что-то там определять в интересах потребителей, это обрушит как бы глобальную экономику.
Я с тобой отчасти согласен, а не согласен, знаешь, в какой части? Чтобы сейчас мы про теории заговора не говорили, даже если все это привести порядку, и даже если ты будешь потреблять и знать точные значения, которые потребляешь, для тебя это будет одна история, для меня это будет другая история, для кого-то это будет третья история. И даже если мы с тобой одинаково будем все вместе есть, из-за того, что есть уникальные особенности организма, предрасположенности, историческая какая-то, да, там особенность организма, все равно это не решит глобальной проблемы.
Ну, разумеется, с одной стороны, это касается генетики, потому что вот даже ведь говорят, что люди, которые, предки которых жили в одном регионе, даже если они переезжают в другой регион, все равно их как бы там пищевые привычки и способность усваивать пищу адаптируются, еще не говоря про разного рода уровни стрессов, потому что вот ты говоришь, что ты стал набирать в Сколково ну, можно было подумать из-за того, что ты там много учился, а на самом деле можно предположить, что ты очень серьезно относился к этой истории, у тебя как бы уровень стресса поднялся, и у тебя совсем по-другому стал усваиваться, ну, как бы еда, которую
возможно.
Ты ешь.
Возможно.
Да? И, да, да. И это тоже до конца не удается отсмотреть, отследить. Хорошо, но я все равно у тебя про за науку буду спрашивать, да, потому что вот тут тоже есть некий, на мой взгляд, ну, не тоже парадокс, но противоречие. Потому что вот как бы современная наука идет по пути усложнения, гуманизации, мы вводим дополнительные переменные. Но, например, знаешь, вот, я помню, когда я учился в спортивном колледже Вейдера, нам ректор колледжа говорила, что, знаете, чем больше генов удается расшифровать, тем меньше на них внимания обращают тренеры. Потому что, ну, как бы понятно, что каждая расшифровка каждого нового гена, оно добавляет такую вариативность, что сидеть и привести, то есть проще просто как бы дать человеку задачу, если он с ней справляется, его оставлять, если не справляется, то от него избавляться.
Да, да, но
это с тренером, который может себе позволить как бы перебрать, а мы-то у себя одни единственные, понимаешь?
Нет, ну, смотри, с точки зрения науки это очень правильный взгляд, потому что очень мало вообще признаков человека, которые кодируются там одним геном. Там, наверное, можно там просто по пальцам посчитать. Их очень мало таких. В основном это кодируется каким-то набором комплексным генов, и мы не понимаем, как они еще друг на друга влияют, да, и здесь вот, чтобы взять что-то, выключить, починить, мы
еще так,
далеко.
Ты как человек, хорошо разбирающийся в науке, если тебе надо было что-то со своим весом решать, ты бы не пошел сдавать генетический тест по крови, чтобы тебе расписали генетическую какую-то диету.
Это, наверное, последнее бы, что я сделал, если бы все обычные методы не помогли. Тогда бы я задался вопросом, очень интересно, почему обычные методы не работают, значит, есть какая-то специфика, и я бы пошел исследовать свой организм.
Ага, то есть начинать только с общих методов.
Я думаю, что да. Более того, ты знаешь, есть в лабораториях, не знаю, как у нас, но во многих международных генетических лабораториях, да, есть такое понятие, когда для того, ну, у тебя не берут анализы генетические более чем нужно для какой-то прям очень маленькой твоей болезни. Потому что, грубо говоря, знаешь, ну, начни ты знать сейчас все твои 35 предрасположенностей, ты коренным образом можешь поменять свою жизнь. И ты можешь очень коренным образом изменить все то, что было в твоей жизни, еще и ухудшить.
А, то есть начинаем не с генетического тестирования, а начинаем с общей диагностики определения самочувствия.
Конечно.
Из зоны риска, в которой ты находишься. То есть если ты не собираешься летать в космос, то понимать, как ты реагируешь на радиацию, смысла
конечно,
нет. Да?
Конечно. Но если ты, банально, у тебя есть какой-то там лишний вес, ну, посмотри, что ты ешь. Вот, просто посмотри, что ты ешь. Ешь ли ты на ночь? Посмотри, сколько ты двигаешься. Это самые простые вещи, с которых нужно начинать, и пройдя их, не пройдя их, точнее, двигаться дальше, я бы настоятельно не рекомендовал.
Ну, это вот, да, знаешь, гуляют по интернету у нас коллажи, где сводят вместе российских актеров-мужчин и голливудских актеров-мужчин одного возраста, да, там какой-нибудь там Ефремов и Брэд Питт. И очень наглядная получается разница, и мне приходится объяснять, что тут дело вовсе не в какой-то исключительной голливудской медицине, потому что в Москве сегодня медицина на уровне Голливуда.
Конечно, а то и лучше.
Да, а то и лучше. А здесь вопрос исключительно в том рационе, общем образе жизни. Короче, они просто как минимум не бухают.
Да,
вот.
Да,
Брэд Питт не бухает, как средний актер МХАТа,
да,
вот
да,
и все.
Яну Брэд Питта сложно встретить где-то в клубе.
Так, уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, мы продолжаем. Напоминаю, у нас смс-портал для ваших сообщений есть. Плюс 7-925-888-948. И телеграм для сообщений латинцы в одно слово говорит МСК-бот. У меня в гостях Саркис Григорян, инноватор, автор образовательных программ, сертифицированный ментор школы Сколково. В общем, а еще к тому же и великолепно стройный человек, чему я дико завидую. Слушай, ну вот давай обратимся теперь к твоему измерению, да, ментора и вот автора образовательных программ. Ну, интересно, ну вот есть же глобальная проблема лишнего веса, да, и в России, и в мире. Вот даже патриарх, оказывается, сегодня, прямо я процитирую, обращался он к клирикам Русской Православной Церкви и сказал, что тот, кто жалеет на архиерейском посту свою жизнь, зарабатывает чаще всего диабет, ожирение, умирает раньше времени, не надо жалеть самих себя. Ну, как бы совет интересный, но главное, что, видишь, даже уже прям патриарх озаботился проблемой диабета второго типа у своих подопечных, значит, подчиненных. А вот, ну, как бы, на твой взгляд, эта задача может решаться глобально на уровне государства? Или вот каждый человек должен взять ответственность за свое будущее, за свою жизнь? Вот с какого бока подходить?
Ну, я думаю, что, во-первых, нужно все-таки с двух сторон это, потому что мы видим, что люди зачастую, да и большинство, безответственные, когда дело касается вредных привычек.
Давай тогда проговорим. Вот да, если глобально, вот давай, вот слой государства.
Государство,
да. Ты как автор образовательных программ. Вот что можно с этим сделать? Я, например, знаю рекомендации Всемирной организации здравоохранения, я их как бы скажу. Ну вот как бы если бы вот к тебе пришли и сказали, вот Саркис, ты такой прекрасный, стройный, умный, опытный, вот как нам русских людей спасти от этой вот заразы потребительской?
Ты знаешь, ну я не думаю, что обладаю там такими компетенциями, что прям на уровне государства что-то, но... На мой взгляд, нужно как бы к нескольким вещам уделить внимание. Первое – это питание. Питание, причем как там, ну, детей у нас, детские сады,
ну вот, школ, кстати, в принципе, если сравнивать с какими-нибудь штатами, питание, ну, вот я за всю Россию не знаю, но в московских школах, кстати, надо их за это похвалить, организовано очень даже неплохо.
Да,
то я есть согласен. Вот такого да, вот в российской да. школе встретить автомат с газировкой, к которому дети могут подойти и набрать себе, значит, стакан столько, сколько захотят, такого нет. Вот. И в основном, если есть, там, правда, ну, соки, к ним тоже можно, конечно, прицепиться, ну, при желании. Богу, да.
Но в институтах пиво кое-где можно купить и до сих пор.
Так, вот. Хорошо.
Да, ну, то есть, ну, вообще, да, и... Питание, наверное, сейчас улучшается, но здесь очень, во-первых, все зависит от людей.
Думал, я думал про питание. Вот просто, знаешь, тоже интересно, я тут периодически рассказываю, значит, про советский опыт борьбы за здоровый образ жизни, который был очень даже неплох. И ты знаешь, когда я начал погружаться в историю с правильным питанием, выяснилось, что самое правильное питание, если мы хотим там нормализовать свой вес или просто там как-то обновиться, как сейчас говорят, да, это питание из советской столовой или из советского санатория. Значит, салатик рубленый из капустки, паровая котлетка, гречечка, да, там как бы компотик не слишком сладкий. Но все те, кто застал советскую эпоху, а я застал ее, все знают, что поездка в санаторий с этим салатиком заканчивалась чем? Мы говорили, значит, мерзкие докторишки экономят на нас, значит, как бы государственные денежки. И шли вечером на набережную, где были шашлык, картофель на углях, да, там как бы винишко, белый хлеб. И потом возвращались с курорта этого лечебного и говорили, а что-то ничего мне не помогло, ничего не лечить не умеют.
А то и в кафе этого же курорта.
А то и в кафе этого курорта. Я хотят, даже помню эти металлические, знаешь, эти самые мисочки, где мороженое приносили, и там спрашивали, вам 3 или 5 шарика? Я маленький, мне 5. Ну вот, значит, это самое. Ну,
ты все правильно говоришь, именно поэтому любая государственная программа, да, любая история сверху, она все равно обломается, да, разломится, а вот личность, когда ты, ну, не хочу я...
Не, ну, подожди, ну, смотри, ну, что, ну, нет, какие есть инструменты? Первое, за что вот борются энтузиасты ЗОЖ? писать крупными буквами, вот хотя бы пусть она не до конца прозрачная и правильная информация про калорийность, но хотя бы ее указывать, и те продукты, которые, скажем так, в зоне риска, потому что, ну вот, например, там человек, который берет на обед греческий салат, вроде бы безупречный и правильный, там, с салатными листьями, куриной грудкой и так далее, заправляет его сметанным майонезным соусом, да, и он основной объем калорий, и еще закусывает белым хлебом. И если брать по энергетической ценности его обеда основную, как бы, основную энергию, причем, ну, как бы, не самую правильную с точки зрения биохимии, он получает через хлеб и заправку, да? И то есть, если бы он просто хотя бы это убрал, там, ограничился оливковым маслом, ограничился бы куском хлеба там, из твердых сортов пшеницы или там что-нибудь подобное, было бы радикально по-другому. Вот. Поэтому первое, что говорят, это маркировка. Да? Второе, это обложить дополнительными налогами те товары, которые с повышенным содержанием сахара.
Ну, на мой взгляд, это один из самых наиболее действенных способов, и в том или ином виде мы к нему придем, или я хотел бы, чтобы пришли. Здесь очень много, конечно, есть вопросов, там, как это обкладывать, как это считать, как это регулировать, ну, потому что там...
Слушай, ну вот я помню...
Надо все-таки учитывать. Ну, сложно померить сахар везде, и сложно контролировать сахар как алкоголь.
Не, ну подожди, ну вот я помню, когда вводились акцизы, ну, вот, на алкоголь,
да.
И депутаты говорили, ну вы посмотрите, у нас там бутылка пива выходит дешевле, чем там два яблока или что-то еще, да, и вот что будет покупать ребенок. Ну, слушай, так я захожу периодически в ну, такие народные супермаркеты, смотрю на кондитерские отделы, и там лежит какое-то вот что-то с виду напоминающее торт, там, по цене, ну, килограмма яблок, скажем так. Ну, не может хороший торт стоить по цене, как килограмм яблок, конечно. Если там будет масло, если там будет хорошая мука. То есть, значит, это вообще что-то, ну, это какой-то, как это, как помнишь, из фильма «Хищник», что ты такое, да, вот что ты такое, тварь, которая, значит, смотрит на меня. А люди же это покупают. Я еще вот на народных сервисах, я не знаю, ты знаешь или нет, просто я люблю такой трешачок, и есть жанр мукбанг. Это когда люди на камеру поедают. И вот у нас есть, ну, поедают разные продукты. И у нас есть такой пролетарский мукбанг. То есть вот там вот мужики из Центральной России, значит, затарившись в народном супермаркете, вот начинают большой ложкой это есть. И вот он говорит, я пошел и там на 600 рублей купил 3 торта, я их сейчас съем. И, ну, ну, это просто, ну, очень смелый поступок.
Просто для того, чтобы собрать видео.
Да-да-да, собрать видео там. Но я про то, что, конечно, он не может стоить. Ну, то есть вот есть какие-то... Они не могут стоить как бы так дешево.
Конечно.
То есть это значит, там, это какое-то поточное производство на...
ну, то есть, дешевые компоненты.
На дешевых компонентах.
Сахар, заменители, да, там, да, все, да, вот да, эти, да, все, да, полный, да, набор.
Вот, и поэтому, да, ну, говорить об... Но с другой стороны, это тоже, вот видишь, ты меня уже сегодня заподозрил в конспирологической теории, да, опять-таки...
Не, я тебя не заподозрил, я просто сказал, чтобы нас с тобой не заподозрили, нужно сказать, ну, ладно, об обратной стороне,
вот,
да.
Диетолог один, дипломированный, причем член всяких международных, как бы, организаций. Вот, когда вот мы с ним, ну, обсуждали, говорю, ну как же так, ну вот это ВОЗ уже больше 10 лет, говорит, пандемия, ожирение, вот. Он говорит, знаете, Илья, у нас же вот у, как бы, цивилизованных стран, у многих проблемы перенаселения. И вот, как бы, специфика ожирения, специфика, например, вот диабета второго типа такова, что они убивают в основном тогда, когда человек уже в пенсионный возраст переходит. То есть вот, как бы, если брать среднюю, ну, вот, как бы, среднюю профессию, то можно сохранить работоспособность и вот с диабетом, и с лишним весом. А умирает человек в основном, когда он уже переходит в пенсионный возраст. И с одной стороны, если с этим всерьез бороться, то, во-первых, это очень дорого. Ну, вот, как бы, если прям вот вытягивать, да, если страховка позволяет, то ради бога. А если нет, то, наоборот, мы экономим на пенсионных выплатах. Это тоже, как бы, у этого есть некий резон. Поэтому будут политики громко говорить о том, что эта проблема есть, но не будут ее всерьез реально решать. Поэтому все равно придется действовать по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих.
Ну, смотри, во-первых, я немножко усомнился бы в том, что диабетики умирают сразу после того, как достигают пенсионного возраста, и что до того, как они достигают пенсионного возраста, диабет никак не вредит их трудоспособности, никак не вредит их прочим различным там социальным активностям, потому что, ну, для там большинства экономистов и для большинства моделей, которые были построены, как бы здесь даже не о чем рассуждать. Диабет огромное количество людей вымывает из там трудовых отношений в той или иной степени, да, там они становятся, ну, то есть... Окей, если ты, наверное, на домашнем и ты там в колл-центре работаешь, наверное, для таких как бы да. Но если мы говорим о каких-то подвижных людях, которые там мобильны, которые там переезжают и могут менять регион, еще что-то.
Ну а там какие-то... инъекции ему помогут вот дотянуть до этого.
То есть все-таки вы говорили, что там, ребят, вы умрете, ну вот пока вы, ну я не знаю. Во-первых, мне страшно такое слушать, потому что в этот момент я понимаю, что диетологи, нутрициологи, наверное, и такие люди, они не врачи, потому что это очень вообще отчеловечно так говорить. Ну, проблемы с лишним весом для большинства людей – это one-way ticket. Тебе ли не знать? То есть это правда вам
да,
выйти?
Мне-то знать, да, но да, поэтому да. Я-то и не могу, да. Я же не могу ткнуть пальцем и сказать спасибо госпрограмма, которая меня спасла, или спасибо вот какой-нибудь доктор Айболит, да, как раз в моем случае да. Это была история спасения утопающих, дело рук самих утопающих.
Конечно.
Понимаешь? Вот я почему-то... И, скажем так, сколько вот уже, ну, грубо говоря, третий год я ежедневно смотрю на вот это все и... Ну, за три года ничего не поменялось в лучшую сторону, в общем-то, нигде. Ну, не только у нас, но и не у нас.
Ну, ты же, ну вот, я не знаю, как... Поэтому... Нет, смотри, да. давай, вот просто по видимым факторам. Вот я всю жизнь живу в Москве, я могу сказать, что за последние там несколько лет я вижу огромное количество спортивных площадок, всех вот эту вот
да.
кучу народу.
Да, активное долголетие да. в Москве да. стартовало.
И смотри, да, знаешь, что самое интересное? Да. Вот я вот, ну, я гуляю там с собакой или просто часто прогуливаюсь там где-то по бульварам, еще где-то. Нет, там. И я обращаю внимание, а кто на этих спортивных площадках? А там нету русских ребят. Там в основном все приезжие. Вот они прям день и ночь, они сидят там, они там занимаются, они там, прошу прощения, да, фигачат да, и так далее. На соседних двух лавочках, трех и так далее, я вижу компании, которые распевают, да?
Ты знаешь, я ходил в один модный московский клуб, вот когда вот у меня была интенсивная стадия борьбы с лишним весом, и в том числе ходил... тренироваться в пятницу вечером. И вот в пятницу вечером в нашем модном зале тренировались, значит, три толстячка, ну вот как бы таких, как я, и чеченцы. Эскортницы уезжали на работу, вот, а остальные, значит, как бы приятно проводили время в пятницу. Я хочу все-таки обратиться к твоим скиллам сколковского ментора. Вот, и у нас тем более 10 минут осталось. Все-таки, если исходить из того, что да, спасение утопающих в основном дело рук своих утопающих, самих утопающих. Вот какие у вас у менторов есть советики, какие-нибудь схемочки, какие-нибудь приемчики, чтобы вот взять и поменять что-то в своей жизни?
Ну, я могу сказать там из своего опыта, из опыта каких-то людей, которых я, скажем так, подталкивал. Многие, кстати, у них сейчас уже многократно Ironman, и там и уже 10 голов выше меня в этом. Но, во-первых, начать с чего-то простого. Для меня, да и, думаю, для подавляющего большинства, это все-таки бег. Это проще, чем...
Циклические виды спорта, да, давай, это... потому что да, да. Либо... суставы могут...
Да. Ну, я вот... циклические, там, плавание и так далее. Я сейчас говорю на примере, и это не значит, что для всех, но uh-huh. это пример, который, ну, в смысле, вы поймете, о чем я говорю. То есть что-то такое, к чему ты придешь просто, для чего тебе не нужно делать очень много усилий. Ты, наверное, прекрасно понимаешь, что очень многие люди боятся в зал ходить, они стесняются. То есть при этом, ты посмотришь, они нормально выглядят, да, то есть, и это прям большая проблема.
Ну, это как раз, опять-таки, на мой взгляд, проблема наших залов, потому что тоже у меня есть, пример, да, который уже я, может быть, даже называл здесь в эфире, идеология. То есть вот если ты зайдешь сейчас на сайт какой-нибудь, ну, известной, популярной американской фитнес-сети, а в США, кстати, вот фитнес-клубов в разы больше, чем у нас, у них эта культура в разы более, то ты вот даже на уровне фотографий, ты увидишь, что там их посыл такой: мы центр районного комьюнити. И там на фотографиях будут худые, толстые, пожилые, с ограниченными возможностями, и молодые поджары. И все вместе они будут, значит, это самое. А если ты зайдешь на сайт какой-нибудь популярной российской сети, это будут кадры из фильма «Лени Рифеншталь». Это идеальные, значит, точеные тела и так далее. И вот эта идеология на уровне визуализации, она как бы до сих пор существует и на уровне даже подготовки тренеров.
А ты думаешь, как бы, она именно так?
В том числе, конечно. Ну, потому что, как бы, потому что есть установка, что фитнес-клуб – это в первую очередь место, где красивые люди, значит, как бы сохраняют свою красоту и живут как бы своей жизнью, а мы, уродики такие, значит, как бы, нас здесь только терпят.
А давай я тебе по-другому на это попрошу посмотреть.
Так.
А представь человека, который тратит огромное количество времени и сил, изнуряюще тренируется, делает это постоянно, он жертвует очень многими вещами, очень многими развлечениями, огромным количеством всего того, что ты не пожертвуешь. И он жертвует это для того, чтобы достичь высот в очень определенном, в очень специфическом виде спорта, если мы говорим там фитнес как спорт. А это занимает всего лишь определенный какой-то возраст, потому что, понятно, в 17 или в 16 или в 15 лет ты не будешь там, в 55 ты, наверное, тоже навряд ли не будешь. И, ну, сейчас мы, допустим, про женщин говорим, да?
Не, если говорить про фитнес как спорт, он как раз ему все возрасты покорны.
К чему ты говоришь?
Есть этот человек, и что с ним? Что с этим человеком-то?
Там показывают то, к чему ты должен стремиться. Это некая красота, которая получается у тебя в результате работы. И когда ты говоришь: этот человек смог достичь этого, он над собой поработал, наверное, я могу ему доверить. Зачем мне видеть на рекламе, ну, это знаешь, как вот этот вот журнал-то наш, господи, без памяти выпал, Sport Illustrated. Ну, вот давай мы поставим там плюс сайз женщину на Sport Illustrated. Зачем? Ну, для чего? А Sport Illustrated – очень специфическая история. И она связана со здоровьем, она связана с работой над собой, она связана...
Нет, ну, во-первых, я честно скажу, я не знаю этот журнал, про который ты говоришь.
Sport Illustrated?
Да, ну, правда, ну, не знаю. Ну...
Это тот журнал, который ввел вообще моду на обложку с купальником, вообще в международном.
Отлично, ну, масштабе. Я вот пропустил. Да. Но я, например, знаю лично спортсменок плюс сайз, например, которые толкают ядро.
Нет, подожди, ты меня неправильно понял.
Вполне можно представить
вполне
себе,
можно,
да.
Но я тебе немножко не об этом. Я не думаю, что если на рекламе не появляются полные люди, это основная проблема для того, чтобы полные люди пошли в фитнес. У них,
нет, подожди,
у них страх рождается намного раньше того, как они увидят эту рекламу где-то, если они вообще ее видели. Когда кто видел первый раз рекламу фитнеса?
Ну, есть, я сейчас тебе говорю не только про рекламу на сайте, я тебе говорю и про оформление клубов,
подожди,
и про общую атмосферу.
Ты сам клуб, ты увидишь там разных людей.
А, да, я увижу разных людей.
То есть, в первую очередь, мы все-таки говорим, да иди.
Нет, я увижу разных людей. Но вопрос в том еще, как эти, например, люди, которые в клубе работают, как они общаются со своими клиентами, и как те люди, которые... Вот, например, даже сейчас ты... У нас не очень много времени остается. Вот часто бросил несколько фраз, которые меня триггернули.
Да, да, вот, давай, да.
Например, когда ты говоришь, что если... Ну, во-первых, не надо попутать фитнес и спорт. Ну, я имею в виду, что вот есть профессиональный спорт, где люди путем отказа от разных удовольствий... Ну,
профессиональный
жизни,
фитнес, да? Это тоже спорт.
Ну, да, хорошо. То есть тот фитнес, рода. который профессиональный, да, то есть он не имеет никакого отношения тогда к обычному фитнесу.
Да, конечно,
вот.
Конечно.
И в любом спорте, как мы знаем, 90% результата это генетика. В в том числе. Поэтому,
ну, я бы сказал, не... знаешь, как 90% результата – это химия при хорошей генетике.
Ну, химия при хорошей генетике, вот. Отлично, мы здесь с тобой сказали. Тогда за каким, извините меня, фигом я пойду тренироваться к человеку, который достиг своей формы, значит, путем генетики и химии, и что он может знать в моей жизни, и чем он мне может помочь,
скажи, пожалуйста. Илья, а это очень большая проблема профессионализации. Профессиональных тренеров, которые должны быть комплексно развиты и которые должны быть комплексно образованы.
Да.
Не то, что у тебя полный вес, иди бегай до изнеможения и сбрось этот вес. Нет, а он должен понимать, почему он у тебя такой. Может быть, ты психологически, как бы, это твоя какая-то история психологическая. Да. Может, тебе просто нужно, не знаю, там, с девочкой, с красивой познакомиться, она тебе скажет, блин, Илья, я там слушаю твои подкасты, и все, и у тебя жизнь поменяется только из-за того, что она скажет, да, это нужно понимать человека. Человек вот самое главное.
Да, и вот умница. Так и получается, что здесь как раз это имеет отношение к гуманитарной составляющей, к доверию в первую очередь.
Конечно.
А вовсе не к каким-то внешним стандартам. И вот это то, о чем я и говорю, что сегодня, если обращать внимание, что многим людям некомфортно находиться внутри вот фитнес-клуба, фитнес-пространств, то это, я с тобой тоже готов согласен, что-то они приносят с собой. Например, ставят знак равенства между тренировками в фитнес-клубе и школьными занятиями по физкультуре. А школьные занятия по физкультуре в 99% случаев заботятся не о твоем здоровье, а о сдаче нормативов. Где-то через как-то боль должен что-то прыгнуть, пробежать, или там тебе что-нибудь подпишут. И вот он по аналогии.
Да и то я бы не сказал, что заботиться. Надо провести урок, но урок проведен. Там, я не знаю, у них палочная система есть сейчас, да, нормативы там у учителей или нет. Ну, как бы.
Хорошо, вот последний вопрос, две минутки. Мне в свое время помогло, когда я начал относиться к своему телу как к проекту. То есть вот я, имея опыт в бизнесе проектной работы, я решил, что вот это мой проект по трансформации тела, он зависит исключительно от меня, мне здесь никто не может подвести, кроме меня, и вот я, как вот прям как ты сказал, от общих принципов, вот я сначала начинаю примерять на себя общий подход какой-то самый, если он срабатывает, я ему следую, если не срабатывает, начинаю что-то уже искать более персонифицированное. У меня это сработало. Как это отмасштабировать или как это перенести? У тебя минута. Как ментор Сколковский.
Знаешь, скажи. Я тебе скажу так, отмасштабировать это, конечно же, никогда не получится, потому что, как говорится, идея классная, вид не тот, да? Но для каждого, вот для себя, я бы посоветовал в первую очередь просто понять, как бы вы хотите с этим жить или нет. Если вы не хотите с этим жить, начните думать об этом. Просто, ну, по чуть-чуть каждый может изменить свою жизнь. Маленькие шажочки каждый может начать сделать. Блин, ну, не проезжать на лифте на один этаж в день меньше, просто один этаж подниматься пешком, там, да, через, там, не знаю, 20 дней, да, вы уже там 20 этажей прошли пешком, да, ну, то есть по чуть-чуть, не надо это бросать, не надо думать, что как бы еще что-то за вас это сделает, да, и не надо надеяться на все вот эти программы. Это все здорово, но никто не заставит вас быть здоровым. Здоровье человека исключительно в его руках.
У нас в гостях был Саркис Григорян, инноватор, автор образовательных программ. Прошу прощения наших слушателей, вижу, что писали вы нам сообщения, но вот как-то так зацепились языками. Алексей спрашивает, где вы видели дешевый торт? Ну где? В народных супермаркетах я видел дешевый торт. Уже бренд называть, что ли? Илья Переседов был на связи, хотел сказать, в эфире. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Всего доброго.